В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Фелис. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о том, как чувствуют себя современные девушки, претендующие на традиционно мужское место, и что меняется в личных, в том числе сексуальных отношениях между классическими партнерами.
Эту тему мы подробнее обсудим во второй части программы. Начнем же с публично-политического. В московской студии студентка РАН ХИКС Анастасия Попадин и член партии «Яблоко» Ксения Вахрушева, которой я и хотел бы задать первый вопрос. Вот в «Яблоке», насколько я знаю, есть гендерная фракция, в отличие от других партий. Других я про такое не слышал. Это значит, что вот если «Яблоко» — это единственное такое крупное объединение, в котором есть гендерная фракция, то для избирателей это не так важны вообще в целом гендерные вопросы, это их не интересует.
Начиналось все с фракции, которая называлась «Женская». И постепенно она преобразовалась в гендерную, потому что начиналось все с защиты прав только женщин, а сейчас мы пришли на более широкую тему гендера, занимаемся вопросами ЛГБТ-сообщества и ущемления прав мужчин в том числе.
Тоже есть такая проблема.
Конечно, да. Оценить интерес широкого общества к вопросам гендерного равенства в России довольно сложно, но, безусловно, проблема есть. Это не значит, что все люди на вопрос, какие у вас есть проблемы, они говорят гендерные. Это совершенно не значит. Но то, что есть проблемы, связанные с тем, что положение мужчины и женщины в России не одинаково и воспринимается не одинаково, это является проблемы, которые дальше несет в себе другие более серьезные проблемы, там, типа домашнего насилия или сложности для девушек занимать какие-то должности в больших компаниях или политические должности.
Ну, возможно, вот в российском обществе это не до конца еще осознается. Настю хочу спросить, вот учитывая, что вы все-таки также кандидаты в муниципальные депутаты, да, себя пробовали. Я так понимаю, что в институт в РАН ХИКС, и это институт, помогите мне, пожалуйста,
государственной службы и управления.
И управление, да, вы пошли не специально. Да? Скажите, это были такие карьерные амбиции, или вам хотелось поменять вот устройство самой системы, потому что мы понимаем, что система эта построена мужчинами, да, и, может быть, она недостаточно вам кажется функциональной, удобной, потому что она просто мужская, и вот для такой жизни, ну, в том числе женской и нормальной, да, как вот с точки зрения современного молодого человека, вам кажется, она недостаточно удобна практично?
Ну, вы знаете, да, мой выбор был не случайным, и это связано скорее, конечно, с моими личными амбициями, с тем, какое призвание себе по жизни я выбрала. Насчет того, что система мужская, с этим я не могу до конца согласиться, так как все-таки, конечно, женщины в большинстве своем не занимают какие-то высокие должности, однако, если мы посмотрим на государственных служащих, то более 70%, и это данные даже на прошлый год, занимают женщины. Но факт в том, что женщины на государственной службе, они занимают больше такие низкие ступени, специалисты, начальники каких-то отделов. Вот там женщины, да, их там много достаточно по своему опыту, так как я проходила уже практики в определенных органах государственной власти, я могу сказать, что да, женщин там достаточно много, и, по сути, наш закон не ограничивает их участие в исполнительной власти. Однако, конечно, большие должности женщины занимают нечасто.
Ну, вот. С одной стороны, это связано вот с какими-то вещами, которые вот, ну, накладывают, да, обязанности семье, но с другой стороны, в обществе действительно есть какие-то свои такие стереотипы.
Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой опрос, который мы записали на улицах Москвы. Мы задали случайно проходящим у нас мужчинам вопрос. Как вы считаете, могут ли женщины быть хорошими начальниками?
Есть хорошие управленцы женщины, есть хорошие управленцы мужчины. Все зависит от личных качеств.
Но мне кажется, что в целом не имеет значения. Всякие бывают женщины, всякие бывают мужчины.
И из тех, и из других. Это не зависит от пола.
Из мужчин. Мужчины мудрее. Мужчины руководители. У женщин этого нет. Ну, я не говорю, конечно, за всех. Есть исключения, но, как правило, мужчины лучшие руководители, нежели женщины.
Более правильные, наверное, мужчины. Меньше мягкости.
Мужчин. Потому что женщины эмоциональны в принятии решений.
Я считаю, что из мужчин, конечно. У нас так нет эмоциональных таких срывов, как у женщин. Ну, как минимум. Там много я могу перечислить причин.
Скорее всего, из мужчины, потому что все выводы происходят именно из-за мужчин. Потому что женщины – это более низший класс в нашем обществе. Потому что женщины, они обычно все решают по эмоциям.
Про руководство я считаю, что у любого человека может быть какое-то субъективное свое ощущение как руководителя. То есть он себя ощущает как руководитель по-другому и ставит себя по-разному. И мужчина может быть эмоционален, и женщина может быть эмоциональна. Сколько примеров того, как мужчины просто вот что-то не получается, они там, не знаю, волосы рвут у себя. Я просто сам руководитель, и у меня есть свое понимание этого всего. У меня есть коллеги, которые тоже другими отделами руководствуются.
Наверное, все-таки распространенного мнения. Хочу вас спросить, как вы к этому отнесетесь. Каждый вот на своем уровне, наверное, с вас, Ксения, начнем. Да, вот то, что касается политики, как вы считаете. Это такая распространенная история, вот то, что говорили молодые люди и мужчины.
Есть немножко поколенческая разница, потому что люди моего возраста уже гораздо проще относятся к руководителям женщинам. И нет такого сразу негативного восприятие, что ли. Но в политике действительно, если посмотреть на наши политические партии, то среди председателей партии, по сути, только одна наша, Яблоко, у нас руководитель женщина сейчас, Эмилия Слобунова. И это тоже был долгий путь внутри партии, в том числе гендерная фракция, про которую я рассказывала до этого, она создалась в том числе не потому, что в обществе был запрос, потому что женщины внутри партии хотели продвигать свою повестку внутрипартийную. Мы тоже понимаем, что есть такая проблема и среди наших однопартийцев мужчин. Не все воспринимают женщин как хороших руководителей. Но вот с течением времени, мне кажется, что внутри партии мы добились такого равного положения.
А вы понимаете, почему так происходит? То ли внутри действительно вот самих партий, да, так много мужчин, которые не слышат просто женский голос, так бывает, ну, может быть, на уровне каком-то подсознательном, не слышно женского голоса, он слишком тихий, да, похож, или он, ну, как бы не того тембра, да, похож на детский. Или ведь такое большое количество среди избирателей женщин, да, и понятно, что, может быть, какие-то вопросы, проблемы могли им откликнуться, да, или это вот какие-то вот другие вещи, как вам кажется, вот в чем дело?
Да, весь этот, вся повестка гендерных различий тянется от воспитания и восприятия детьми окружающей среды, как их воспитывают в детстве, это все тянется и дальше, потому что даже если взять избирателей, понятно, что большая часть голосует – это женщины. Но совершенно не значит, что эти женщины будут выбирать женщин. Я сама баллотировалась в муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге в 2009 году. И когда ходила по участкам в день голосования и немножко слушала, что говорят избиратели при выборе кандидатов, они смотрели и говорили, ну, девушка молодая. Нет, наверное, девушки не стоит. Наверное, мужчины лучше. Ну, выберем тогда какого-нибудь мужчину из имеющихся.
Женщина не доверяет женщине.
А вот прозвучало, очень часто звучала фраза, что девушки, женщины слишком эмоциональны, поэтому нельзя доверить какие-то ответственные вещи. Вот, Настя, скажи, как ты считаешь, ты ощущаешь, что у тебя эмоции могут мешать какие-то моменты? Или это какие-то предрассудки вот, про излишнюю эмоциональность женщины?
Ну, я считаю, вообще человек в первую очередь должен быть профессионалом, если он занимает какую-либо должность. И если человек по-настоящему обладает определенными качествами, знаниями, и он профессионал своего дела, он отбросит эмоции при принятии каких-либо решений. Но стоит сказать, что, конечно, да, я тоже считаю, что женщины, они более эмоциональны, как мужчины, но в какие-то моменты это, я считаю, что даже помогает им, так как у женщин более развита интуиция. Они могут сплотить команду вокруг себя, они в отношении к своим подчиненным более мягкие, но не значит, что менее требовательные.
Ой, я бы не хотела не согласиться немножко, потому что мне кажется, что в данном случае, что касается эмоций, интуиции и таких эфемерных качеств, различия между людьми значит гораздо больше, чем различия между полами. И если взять одну женщину и сравнить ее с другой женщиной, то разница в уровне эмоций, в том, как она реагирует на какие-то сложные ситуации, может быть совершенно различная. Нам то же самое среди мужчин. Я видела на работе кучу мужчин, которые впадали в панику при решении каких-то сложных вопросов и не могли справиться с собой.
Ну, есть какие-то традиционные разделения. Вот, Настю спрошу, а во всех ли сферах, как вам кажется, госуправление хорошо присутствует женщине? Да? Может быть, есть какие-то отрасли, где лучше будут справляться мужчины? Хотя мы знаем, что вот Элизабет Рен в Финляндии, да, она возглавляла военное ведомство. Вот как вам кажется, как человеку вот уже новой, да, такой молодой формации, есть ли эти гендерные различия и нужны ли они?
Но я считаю, что их, по сути, сейчас нет, и они не нужны. Я считаю, что каждый человек, если у него есть какие-то притязания, амбиции, он должен иметь возможность реализовать себя. И я считаю, что не обязательно, конечно, должны быть женщины в какой-то сфере, так же, как и не обязательно, чтобы мужчины были в какой-то сфере, но важно, чтобы у всех было равное право на получение какой-либо должности, получение какого-либо места и место в жизни.
Ксения, скажите, а как вам кажется, вот есть некоторые традиционно, некоторые качества характера, которые считаются вот традиционно женскими?
Ну, конечно, особенно среди коллектива, где присутствуют и мужчины, и женщины, и многие из них склонны к традиционным взглядам, разделение гендерных ролей бывает полезно пользоваться, если ты хочешь чего-то добиться, пользоваться каким-то внешними качествами или искать индивидуальный подход. Но я здесь не могу сказать, что это чисто женские качества или чисто женский подход. Безусловно, для политика любого мужчины и женщины важно уметь находить подход к людям, уметь с ними разговаривать, быть, с одной стороны, точно принципиальным, с другой стороны, вникать в каждую ситуацию и быть человечным. Но я не могу разделить, что, безусловно, большинство женщин лучше это умеют, а большинство мужчин не умеют.
Ксения, а я вот слышала такое мнение, что в Государственной Думе вот женщины исполняют вот ту роль, которую они исполняют, ровно потому, что мужчины ожидают от них именно вот таких поступков и такого поведения, которые они там вот являют, да, то ли потому, что их меньше, то ли вот потому, что они поставлены в такие условия. Вот они таковы там, потому что вот таковы обстоятельства предложенные. Вот вам, вы согласны с этой точки зрения или нет?
Более того, мне кажется, что и мужчины, и женщины в нашей Государственной Думе поставлены в определенные рамки и исполняют свои сугубо определенные роли. То, что в данном случае женские роли похожи на традиционно мужские, ну, потому что, наверное, еще не ушли от этого традиционного взгляда. Но мужчины там точно в таких же рамках поведенческих находятся, как и женщины.
Настя, скажи, а вот как тебе кажется, вот в последнее время меняется как-то отношение к женщине во власти? Потому что, с одной стороны, мы видим, что сейчас Ксения Собчак баллотируется в президенты. Но не совсем понятно, помогает это серьезному восприятию женщины или нет, потому что это довольно такая скандальная фигура. С другой стороны, мы видели там Яровую, Мизулину, которые своими действиями, ну, отчасти, может быть, даже дискредитируют как-то женский стиль управления, потому что на них как-то сваливают все самые такие жесткие репрессивные законопроекты. Вот как вам кажется, улучшается восприятие женщины во власти?
Или... И вообще возникает ли новый образ, не знаю, женщины-политика? Есть ли он, да? Потому что то, что демонстрирует Ксения Собчак, во всяком случае, вот на экране и публике, это образ, ну, не совсем новый, скажем так, да? Хотя на сайте есть там вот «Молодость, свобода», да? Тот визуальный образ и стилистический, он, ну, который она предъявляет в ходе предвыборной кампании, он такой достаточно узнаваемый для, ну, в общем, скажем так, старшего поколения.
Тут стоит сказать, что Если мы рассматриваем Россию, то я думаю, что еще долгое время мы не сможем уйти от разделения и от традиционных взглядов, так как наша страна очень большая и включает в себя также регионы, где просто по каким-либо культурным традициям женщина не может восприниматься как человек, руководящий страной. И я считаю, что этот вопрос, если мы говорим о том, что женщина занимает какую-то федеральную должность, он имеет еще такой национальный окрас немного, и даже не немного. И я думаю, что еще долгое время, конечно, образ женщины будет таким, какой он есть сейчас. Но я, например, не замечаю особо никаких изменений. Мне кажется, что, конечно, большинство людей все же придерживаются традиционных взглядов.
Мы задали мужчинам на улицах еще один вопрос. Мы спросили, как вы считаете, может ли женщина быть президентом России?
Мне бы хотелось, чтобы страной управляли адекватные люди, которые принимают правильные решения, как бы независимо от их пола, расы или чего-то такого.
Если она выдвинет правильные идеи, которые будут поддержаны достаточно большой группой лиц, то она может дать фору многим мужчинам.
Может, конечно. Ну, а Германия же управляет женщина. В Южной Америке несколько стран, где женщина президент.
Государство – это мужчина. Вот, например, там в Германии Ангела Меркель, там в других еще есть страны.
Что, вот вы же видите, какая сейчас ситуация в Германии находится? Ситуацию с беженцами она разрешить не может. Остро стоит ситуация.
Был бы мужчина, он бы был...
Мужчина разрешил бы. Эрдоган же разрешил эту проблему у себя, правильно? А Меркель не может.
Ну, почему нет? Может. Есть целеустремленная, так и цельная женщина. Почему она не может быть президентом? Вполне.
В стране не может.
Почему в стране не может быть женщина главной?
Потому что серьезная ответственность. Женщина примет какое-нибудь эмоциональное решение. Мне нет доверия женщине-президенту, например.
Ну, сильная женщина, возможно, да. А слабая точно нет.
Женщина нет, потому что... Как я считаю, потому что у женщин очень часто какие-то сдвиги в мозгах происходят. Ну, в принципе, знаешь, как, в принципе, и у мужского пола. Ну, и как тебе сказать-то? Просто женщина, например, вот Собчак, она... Может, какие-то просто необоснованные факты приводить.
Ну вот такие минусы и плюсы увидели прохожие Москвы, значит, в кандидатуре женской, значит, на пост президента. Скажите, пожалуйста, девушки, а какие конкурентные преимущества есть у женщины в политике, Ксения, к вам, и, может быть, в карьере госчиновника, значит, к вам, Настя, вопрос. Ну, давайте вот с вас начнем. Какие есть у вас, как у девушки, как у женщины, преимущества, может быть, в карьере госчиновника, если вы рассчитываете, ну, так, на хорошую карьеру, да, на серьезную?
Ну, мне кажется, по сути, те же самые, что и у мужчины, потому что в первую очередь ценится профессионализм, какие-либо навыки, образование, опыт. Конечно, женщинам, мне кажется, в связи с тем, что общество поддерживает традиционные взгляды, им сложнее продвигаться по карьерной лестнице, особенно если мы говорим про политику, а не про госслужбу, потому что все-таки на госслужбе регламентированы определенные процессы. Вот, в принципе, вот.
Может быть, вам будет проще, учитывая попасть, допустим, вот в топ, да, чиновников, поскольку вы девушка, и, может быть, в какой-то момент вам будет туда легче попасть. Именно в силу того, что вы женщина, легче будет попасть вот, в среду пиджаков. Вот,
используя свои женские чары.
Нет, точно. Именно потому, что вы женщина, да, и все-таки какое-то гендерное вот это равновесие, оно, ну, требуется, да, все-таки оно должно быть. Или наоборот, это сложно, потому что очень часто какие-то вопросы, они решаются на каком-то мужском уровне и требуют, ну, какого-то, может быть, специфического общения, вот, я не знаю, там, понимания специфического, да, считывания каких-то знаков. Мы все знаем, что в определенной среде, в определенное время это решалось там на уровне, не знаю, выпивки.
Сауны.
Да, мне не хотелось про это говорить, но тем не менее, да.
Ну, вы знаете, если честно сказать, быстрое продвижение в карьере чиновника возможно только если у тебя есть какие-либо знакомства. Это факт, который сейчас на данный момент существует, который есть и неопровержим. И мне кажется, что как и мужчина, как и женщина может завести нужные знакомства, показать себя в выгодном свете. Я не думаю, ну, может быть, кто-то использует такие качества, но я не думаю, что эта карьера долговечна, и человек долго занимает это место. Если его кто-то курирует, можно так сказать, даже если вот девушка благодаря своему обаянию попала на какое-либо место, ее курирует какой-либо человек, это будет недолго. Пока красота не завянет, скажем
так. Вы согласны с высотой своего опыта?
Ну да, и что с политиками?
Ну, я бы сказала, что если оцениваться рационально, то, конечно, когда в среде политических деятелей, ну, допустим, даже членов партии, большинство все равно мужчин, а женщин меньшинство, то когда появляется осознание того, что хорошо бы, чтобы женщины тоже были на каких-то руководящих должностях, даже не на уровне там квот или каких-то обязательств, а просто понимание того, что неплохо было бы, то женщинам из этого меньшинства, получается, у них меньше конкуренции среди друг друга, если сравнивать с большим количеством мужчин, которые там борются за те же несколько должностей.
Но вот это вот хорошо бы, оно уже появилось или оно теоретически в будущем?
Если говорить про партию «Яблоко», то, конечно, появилось.
А в политике в целом?
В политике в целом сложно сказать, ну, вряд ли, потому что если посмотреть на остальные партии, то ярких женщин-политиков все-таки маловато.
Есть такое мнение, что это вот такая ситуация связана с тем, что женщины предпринимают недостаточно усилий, они, с другой стороны, они недостаточно агрессивны и все-таки решают в пользу личной жизни, да, вот заботы о семье, о детях, о доме, то есть они не рискуют, ну, им не свойственно многим рисковать, и они все-таки предпочитают какую-то стабильную ситуацию, нежели вот какую-то беспокойную жизнь, активную, да, и им свойственна вот эта охранительная функция. Вы согласны с этим или все-таки этот вот тот двойной груз, который советская власть все-таки она так преподнесла раньше времени именно, значит, в России женщинам, он как раз не дает продвигаться здесь или наоборот это дает, открывает новые возможности?
Здесь как раз включается вторая, третья наша тема гендерной фракции «Защита прав мужчин». Потому что действительно, если вспомнить про заботу о детях, то здесь существенный перекос получается в сторону женщин. Даже среди женщин и среди мужчин считается, что почему-то мужчины хуже воспитывают детей, они не должны с ними сидеть в маленьком возрасте.
А мужчины с этим не согласны и очень хотят сидеть с детьми?
Не обязательно, но это такое отношение тоже воспитывается с детства. Если вам с детского сада говорили, что сидеть с детьми должна мама, бабушка, то когда вы вырастете, не факт, что вы сами поймете, что, в общем, нет разницы, главное, чтобы ухаживать за детьми хорошо. И в такой ситуации, когда вот этот стереотип уже навязан, получается, конечно, да. Женщине с грузом домашних работ и детей сложнее больше времени уделять каким-то политическим разговорам, развитию своих связей, что очень важно в политической деятельности.
В общем, женщина должна защищать права мужчины, чтобы все-таки как-то быть свободной самой. Так, Настя?
Ну, вообще, я считаю, что все зависит от личностных качеств человека, и в том числе женщины. И я думаю, что если у нее есть желание, она может совмещать вполне спокойно.
Может, без... может, вы правда в этом уверены, что может?
Я понимаю,
что вы студентка, что у вас,
да,
большие перспективы, но тем не менее, да, вы же живете, собственно говоря, вот здесь и сейчас, и есть некий вот опыт, который рядом.
Ну, я считаю, что женщина, которая справляется со своими домашними обязанностями, которая может взять на себя ответственность за своих детей, за своего мужа в какие-то моменты, может взять на себя ответственность и
за страну.
За страну.
За страну, за, во всяком случае, какой-то муниципальный округ.
А как тебе кажется, вот ты же общаешься с другими студентками, mm-hmm. да, которые рядом с тобой, вот, кто из них действительно тоже хотел бы пойти в политику, кому это действительно интересно, а кто все-таки считает, что, ну вот согласен с какими-то определенными существующими гендерными ролями, да, и все-таки приоритет семьи, вот чего-то такого над личностной реализацией, может быть, политики, может, в чем-то другом. Как тебе кажется, какое соотношение?
Ну, тут еще зависит не от соотношения, а по личному опыту могу сказать, от того, из какого региона человек, из какой страны, так как у нас в РАНХИКС при президенте учатся и студенты из других стран, у которых обычаи таковы, что они понимают, что их главное предназначение – это семья и дети. Но хотелось бы сказать, что в эпоху интернета сейчас наблюдается то, что многие молодые девушки, они даже отказываются от семьи в своих убеждениях на данный момент и предпочитают семье карьеру.
Ну что ж, смотрите, вот такие вот общественно-политические перспективы у молодых девушек сегодня. Ну, о сексуально-личных предпочтениях мы поговорим в следующей части программы.
В эфире «Рожденные после СССР» – программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Стеслав Элис
и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о современных молодых женщинах. В первой части мы обсудили, как они отвоевывают себе место под солнцем в политике. Теперь же попробуем понять, как сильной женщине построить гармоничные личные отношения в условиях разрушающихся стереотипов.
В московской студии психолог, сооснователь Высшей школы равноправия Мария Двоян и актриса-режиссер Алиса Кретова. Мы не случайно пригласили актрису, поскольку женская роль как в обществе, так и в семье, возможно, в любви меняется. А Алиса исполняла, причем это был, насколько я понимаю, Вера Батин, мастерская Брусникина, монолог проститутки. И ее режиссерский дебют – это спектакль «Девушки в любви». То есть вот Алиса так всерьез поразмышляла о женской зависимости от мужчин. И, в общем, лично, я так понимаю, и творчески. Вот, собственно говоря, вот какие у вас выводы?
Я, на самом деле, не уверена, что для меня есть мужчина и женщина. Я как бы понимаю социальный договор, как все договорились, и все такое, что они как бы есть, и даже различия эти понимаю, но есть человек со своей психологией. И мне кажется, ровно настолько утверждение, что женщина зависит от мужчины, ровно настолько же от нас зависит мужчины. И что делает их в этом смысле, допустим, слабее, сильнее, ну как бы. Я вообще не считаю себя сильной женщиной, потому что нахожусь, ну, в достаточно слабой позиции на данном этапе, например, у себя дома, условно говоря, там, в моих отношениях, и работаю над этим. Или еще там что-то. Мне кажется, это такая просто абстрактная все эта история, но в плане... Мы же сильны ровно столько, насколько мы слабы. Или надо что-то утвердить?
Хорошо.
Мое мнение, что это все очень... мне кажется, когда мы умрем, мы поймем, сильная была кто-то женщина или слабая. Или вот Уитни Хьюстон пела, понимаете, была сильная женщина, такие тексты, так она трогала. Вот не стало ее, и теперь мы обсуждаем наркотики после ее смерти. Ее же.
Ну и при жизни было понятно, что семейная жизнь у нее была непростая.
Маша, как тебе кажется, вот личное и профессиональное, насколько это связано?
Личный и профессиональный успех, видимо, ты имеешь в виду. Мне кажется, они связаны достаточно посредственно. Ну, то есть человек может быть очень успешен в личной жизни, но очень неуспешен в профессиональной и в обратную сторону. Просто в зависимости от того, какие у человека приоритеты. А если для тебя приоритетнее семья, то, скорее всего, весь свой ресурс ты будешь отдавать семье. И на профессиональное развитие не останется ни времени, ни сил, ни денег даже.
То есть тут явные 50 на 50. То есть люди в большинстве своем не умеют, да, как-то
на
70
деле,
на 30, например.
К сожалению, этих предметов гораздо больше, чем два. Я тебе скажу, что есть еще и хозяйство по дому, есть еще и внешний вид, есть еще и общение с друзьями, есть еще и, не знаю, какие-то социальные долженствования. То есть я вот хочу делать хорошо миру. Таким образом, распределять свой ресурс нужно не 70 на 30, а по 10 как-нибудь распределить. Нету противостояния между семьей и карьерой персе. есть, ну, есть борьба между разными целями в жизни.
Но, может быть, это теперь так стало сложно, что, в принципе, молодые люди, ну, мы говорим сейчас о девушках, да, что они просто начинают отказываться от каких-то женских своих ипостасей, ну, может быть, подсознательно, да, а иногда и специально. И, ну, чтобы просто вот не отказаться от части своих обязанностей. Так происходит, нет?
А вы не могли бы немножко подробнее сказать про женские...
Мы можем, да, вместо того, чтобы объяснять, мы можем посмотреть небольшой вот сюжет.
Женщины, ну, родиться с, не знаю, между ног с другим препаратом, другим механизмом, все.
И других отличий нет?
Ну, как бы, ну, опять же, говорю, общество принято считать женщину более слабой, хрупкой, которой нужно заботиться и все, как бы, ну, такое.
Быть человек. Я за равноправие, я за то, чтобы, понимаешь, за то, чтобы девушка, когда ее изнасиловали, ей не говорили о том, что ты была не так одета. И что, почему, когда девушку насилуют, первым делом спрашивают, а как ты была одета? Это неправильно. Ладно, вообще, ну как ты себя идентифицируешь, как гендер, сейчас гендеру 52 штуки. Это не должно зависеть от гендера. Просто насилие – это в принципе ужасно. И я за то, чтобы это не было как то, что если девушка, то ты ебаная или не ебаная. Ты просто девушка.
Вот если судить всех моих знакомых, да, девушек, то не существует натуралок вообще уже почти. Серьезно, их почти не существует. Их реально вот даже на том месте, где я тусуюсь, да, их, ну, человек 10 из 150, считай, девушек, их человек 10. Все остальные либо бисексуалки, либо лесбиянки, либо девушки, которые себя считают парнем. Как бы почти не осталось девушек-натуралок.
Девушка может быть сейчас совершенно любой, кто хочет.
Вот девушки отвечали на вопросы, да, что значит быть женщиной. Угу. Ваш комментарий.
Я не знаю, что значит... быть женщиной, ну, мне кажется, я примерно понимаю, и мужчины, я тоже не знаю, что, ну, как бы, есть просто социальные штуки, которые тянутся очень, типа, давно, какие-то вот, мужчина не должен плакать, ну, почему он не должен плакать? Почему не должен плакать мужчина?
Вдруг
ну,
еще... плачет.
Ну, я просто к тому, что это какие-то странные, это не в смысле эти комментарии, я имею в виду, мы все время набираем какие-то шаблоны, и людям зачем-то нужны какие-то шаблоны, чтобы это все подгонять, и поэтому вопрос, я и говорю про контекст, как его рассматривать, что значит быть женщиной, как... В обществе должно звучать? Где-то на бумажке должно быть написано? Или как? Ну, то есть к чему мы придем, учитывая эти мнения? Там вот не осталось натуралок, например. Окей, хорошо. Но это,
но
же...
Это связано то с другим. Так получается или не получается, Маша?
А есть... гендер и сексуальность?
Ну, вот, да, вот социальные роли изменились, да, вот убрали от этого. Мужчина там может плакать, мужчина может сидеть с детьми, и тут же вот поехал в эту сторону. Это связано или нет?
Здесь есть некоторая связка, и социальные роли гендерные, они связаны с сексуальностью. Например, то, что кажется нам привлекательным, то, какие люди кажутся нам привлекательными, они, эти образы создаются именно социумом. То есть мы в своем сексуальном проявлении не можем отойти от социума и от того, что он говорит нам, что он навязывает нам.
Ну, можете мне еще объяснить?
Да.
Так влияет? Я сейчас не поняла. Влияет или не влияет?
Общество влияет на то, что нам кажется сексуальным.
Но общество же ведь по какой-то причине так решило, ну, из серии как бы когда-то, раз оно начало навязывать. Общество – это же не какой-то такой персонаж, который существует отдельно, и злой или хороший, и он что-то решает.
Нет.
Это же типа исторически так складывается. Просто был вопрос типа про тенденцию к проблеме. Мне кажется, человек вообще имеет в целом тенденцию к проблеме какой-либо, и все просто меняется. Я не уверена в плане проблемы ли это, но может на каком-то этапе показаться, что это тенденция к проблеме. Но это просто как будто бы про изменение. Ведь,
да, я согласна, я полностью согласна.
Ну, типа там брутальные мужики нравятся или там плохие мальчики. Это же тоже, типа, не кто-то же так придумал, а так, типа, ну, как бы, почему-то же ведь тогда получилось.
Да.
Но мы же и есть общество. То есть мы же навязываем.
Дело в том, что если в определенный момент каждый из нас решит для себя, что для нас важнее не гендерные какие-то типичные традиционные роли и какие-то аспекты этих ролей, а то, что ты говорила в самом начале программы, нет мужчин, нет женщина, есть как бы человек в первую очередь.
Да.
То
я просто не думала, что это скатится типа до разговоров про половые органы. Ну, просто есть же типа психология, которая, ну, условно говоря, наш гормональный фон и прочее-прочее, mm-hmm. и мышление.
Ну, и дети вообще-то рождаются,
да,
и если они не рождаются, то нет человечества.
Да, это все понятно. Я просто к тому, что есть же, ну, как бы, когда мы говорим мужчина-женщина, мы говорим как будто бы про модели поведения, вот про социальные штуки. И мне просто, я сейчас вообще прям очень сильно удивилась, что я услышала про половые органы, в плане, я не думала об этом, когда я это сказала. И ведь на самом деле есть перекос, просто для меня это, ну, как бы про перекос, про всякие, типа, 52 гендера и все такое, не в смысле, что это плохо, а я говорю о том, что, как бы, человек себя начинает так исследовать. Короче, ладно, я только что от терапевта пришла, и я просто немножко это, от психолога точнее, я думаю просто об этом во всем, что, да, норма, непонятно, кто ее определяет, критерий, но есть какие-то штуки, которые мы же не можем на них, типа, повлиять, то есть это же мой, типа, выбор. Что я хочу быть, условно говоря, мужчиной, я так чувствую, но я рождена женщиной. То есть это же ведь кому-то же ведь нужно. И всего же два пола, так получилось изначально. И потом начали появляться еще что-то. Как вот...
Пол и гендер – это просто разные конструкты. Мы сейчас говорим немножечко про разные вещи. Гендер – это социальные вещи, это роли, которые мы исполняем.
Я понимаю, но оно все перекрещивается.
Оно, естественно, перекрещивается, вот, и поэтому ничего не понятно. Это непонятно ни гендерным исследователям, ни людям, которые занимаются гендерной политикой. Никому ничего не понятно.
Но про гендер тоже стали говорить, ну, относительно человеческой истории не так давно. И, да, и поэтому
больше.
Тоже вот нам не тоже все это не очень понятно. А с другой стороны, впечатление и вот какие-то фиксации вот того, как это происходит, меняется. У нас есть еще небольшой фрагмент мнений девушек, что такое женские преимущества вот на сегодняшний момент, вот ровно сейчас, как они формулируются теми же самыми молодыми девушками. Они, конечно, это такая специфическая немножко фокус-группа, но мы ее любим, потому что это такой, ну, не самый как бы ординарный срез, но тем не менее это вот любопытно, потому что в этом есть некий вызов времени, да, то есть это не традиционный взгляд, но тем не менее это взгляд, который существует, и он идет немножко вразрез, но вперед.
В целом общество выделяет женщину как более хрупкого и слабое существо, поэтому, ну, разве что вот так вот, но это скорее стандарты и шаблоны, вот и все.
Но вот ты этим как-то пользуешься или ты решил этим не пользоваться?
Нет, я этим не пользуюсь.
Почему решил не пользоваться?
Ну, мне это не нужно.
То есть, ну, никогда не было?
Мне просто не важно пол, и как бы для меня все люди – это как личности, это как флакончики, в которые можно погрузиться, можно посмотреть. Но я не вижу в этом смысла.
Есть преимущество в том, чтобы быть красивой женщиной, но это я просто очень не люблю вот эти все стереотипы, что женщина может там добиться, ну, там, бесплатные напитки где-то в баре, еще что-то. Мне это все прям очень сильно не нравится.
Потому что этим не пользуешься?
Я этим не пользуюсь никогда. Ну, потому что мне не хочется, чтобы меня загоняли в рамки из-за какого-то ярлыка. То есть все равно есть какие-то ярлыки, что женщина должна что-то, вот мужчина должен то-то, вот, там, женщина должна готовить, убирать и следить за своим защитником, и мужчина и так далее. Я не хочу быть защитником, и я не хочу готовить для своего мужика. Ни то, ни другое не хочу делать. Я хочу для себя жить.
Ну, безусловно. Во-первых, это то, что нам не приходится служить в армии. И
на самом деле,
ну, в принципе, если что, там менты и все такое, никогда, ну, они меньше применяют как минимум силу, потому что они очень много нарушают закон. В плане того, что если они видят мужчину, они могут его и завалить, и так далее. Потому что они что, имеют право. Но вряд ли они это сделают к девушке.
Ну, сделать так, чтобы все пошло так, как ты хочешь. Но чтобы, скажем так, он этого не понял. Можно так сказать.
Ты когда-нибудь пользовалась вот своими женскими преимуществами?
Может быть.
Преимущество, в принципе, чтобы быть девушкой, есть. Потому что если человек, мужчина, воспитан правильно, по, в принципе, так доисторическим историческим понятиям, то он должен, к примеру, уступать место в том же самом метро. Он, как бы, есть такое понятие, когда Девушка не должна сама себе прикуривать. Она просит зажигалку, она не должна сама себе прикуривать. Ей должен прикурить мужчина, у которого она просит зажигалку. То есть это происходит вот так. Вот. А также мужчина всегда должен ухаживать за девушкой. Но по моим понятиям из-за ориентации я себя считаю мужчиной. Я это все делаю. Так что я думаю, что преимущество у девушек есть.
Но ты ими не пользуешься, потому что ты...
Я ими не пользуюсь, потому что я считаю себя девушкой, которой нравятся девушки. Да, я лесбиянка, я не спорю. Вот, но то же самое, я веду себя как мужчина. Я должна ухаживать за девушкой.
Про преимущества. Мне есть что сказать.
Да, преимущества.
Просто, да, можно сказать, что есть некоторые преимущества. Например, в нашей стране не надо служить, если ты девушка. Ну, то есть, если у тебя в документах написано, что ты женщина, то тебе не нужно идти в армию. Обязательно, я имею в виду. Но есть огромное количество ограничений. Например, в феминистских дискурсах очень часто обсуждаются три смены, которые приходится отрабатывать женщинами. Первая – это смена на обычной работе. Ну, то есть ты приходишь и отрабатываешь смену на работе. Вторая смена – это ты приходишь домой и занимаешься хозяйством. То есть традиционно принято, что женщины занимаются там уборкой, стиркой, воспитанием детей, заботой о старших поколениях, которые не могут сами о себе позаботиться. Но в последнее время, после издания книги Наоми Вольф «Миф о красоте», стали говорить и о третьей смене. Третья смена – это уход за собой. Женщины тратят времени и денег огромное количество для того, чтобы соответствовать некоторым идеалам красоты. В отличие от мужчин, которые парятся по этому поводу куда меньше. Таким образом, если есть некоторые преимущества в том, чтобы позиционировать себя как женщину, то есть огромное количество и минусов. Давайте обсудим.
Да. Ну, что, Алиса?
Жизнь вообще не курорт.
Это правда.
Ну, я к тому, что быть человеком – это очень сложно.
Ну, актрисы и подавно. Ну, у вас просто другие, у вас практически спартанские условия, выход ко всему привычный. То есть, но с другой стороны, тут еще требуется некое служение, и вообще как бы все делится совсем иначе. Да? Тут своя специфика. Или нет? Это вообще как бы другая жизнь, мне кажется.
Да, конечно, меня вообще пугает, что есть тенденция все очень сильно усложнять. Вот у нас, у людей, и типа выдумывать какие-то что-то, это все потом прийти обсудить. Блин, всегда было тяжело. Ну, как бы сейчас можно, зато ты не моешь посуду, ты запускаешь в посудомойку, но зато ты теперь обязана ноги эпилировать, как бы, that's all. Ну, а раньше надо было пойти сходить туда, ну, как бы это всегда
тяжело. Ну, хорошо, а мужчине не обязательно ноги эпилировать, да? И вообще он, в конце концов, может зарасти бородой, когда у него появляются морщины.
Заморочки. Я знаю много девушек, которые не бреют ноги.
Я знаю много девушек, которые не бреют, но дело-то не в этом. Да,
как я бы... знаю некоторых парней, которые бреют.
Смысл не в этом. Просто как бы преимущество... Я вообще не вижу преимущества быть как бы в этом смысле человеком. Просто мы как бы так, ну, нас создали, мы придумали, и теперь вот нас так выбросили, и типа делать, что хотите. Ну, как бы, и мы должны дойти до какого-то смысла, как правильно, неправильно, что будет, когда мы умрем, почему мы рождаемся, вот это все. И это, как бы, мне кажется, более как бы сложные вопросы, чем, ну, как сказать. Ну, у меня налажен быт. Я иногда могу там пропустить стирку, и мне предъявят, где мои джинсы. Я знаю. Но у меня,
то
например...
То есть все-таки стирка, то есть вот закладка в машину традиционно...
Потому что мой партнер делает это, ну, как бы, плохо. Но зато я плохо вожу машину. Как? Он делает это хорошо.
Слушайте,
это чудовищно. Друзья мои, это чудовищно.
Секунду.
И вы говорите,
я не могу
положить плохо.
У меня нет удара готовки, я ее не чувствую. Но я педант. И я очень люблю убираться, мне это нравится. Поэтому я попросила, не надо самостоятельно стирать свои вещи. Потому что могут оказаться мои, я это делаю. Но я не буду готовить, например, мясо, я не умею делать стейк. Mm-hmm. Ну, я люблю стейк. Да, я не веган, все такое. Ну, там здесь, наверное, очень что-то должно про это было прозвучать. Ладно, извините, это шутка. Короче, я, например, не умею готовить мясо. Хорошо, у меня раздельный бюджет в семье.
Ну, это договоренности, это же прекрасно.
Ну, так же и быт.
Да, но не у всех так. Если мы говорим о традиционной схеме, то ты приходишь в эти отношения, и ты, на тебя сразу наваливается весь...
Да, это вся проблема в том, что договоренности...
А мне договор, он такой неосознанный,
договоренности возникают, когда ты себя любишь, когда ты о себе заботишься.
Это прекрасное замечание.
Не все тебя любят.
Ну, а это уже совершенно другая тема. Легко быть женщиной, просто мужчиной. Приоритет – это вообще про как бы, ну, социальное, как сказать, вообще социальную помощь, то, как мы друг другу, знакомые, незнакомые люди, помогаем как бы идти в сторону как бы самоощущения и познания и прочего-прочего. Да, окей, у меня договоренности, потому что я там слежу за своим психологическим здоровьем, и я примерно понимаю, что бы было бы правильным, неправильным, мне это важно. Но есть люди, которые, например, считают зазорным ходить к терапевту.
Ну вот я вам хочу сказать, вот, пожалуйста, женщина в сильной личной позиции, да? Женщина, которая следит вот за всем за этим и...
Да, но тем не менее,
находится
моя бабушка,
ситуации.
Например, из другого поколения, она может подумать, что у меня есть как бы косяк по стирке. Я не буду с этим спорить, ну как бы окей, ну в смысле, к чему мы прийти-то хотим просто?
Вот основная ваша мысль, как я понимаю, что вот есть реальность, в ней есть разные позиции,
конечно,
есть различия. Из любой позиции можно просто наладить необходимые для себя взаимоотношения,
да,
с реальностью.
Да, есть люди, которые, например, конечно, но это вообще, мне кажется, им, ну вот...
Это проблема не гендерных различий, вообще, а проблема недостаточного соприкосновения с реальностью.
Мне кажется, проблема недостаточного личностного развития. Ну, то есть в определенный момент личностного развития ты просто понимаешь, что тебе нужно, и ты...
Да. Это наше поколение может получить. А если, вот, например, наших родителей растят родители, которые пережили войну, там, где совершенно другие условия,
ага,
и мы не говорим об этом. Это просто родовые штуки, травмы, генетические вещи, то, что мы говорим про химию, на самом деле это тоже закладывается. Это все про психологию и про человека во многом. И я поэтому и сказала когда-то там, в каком-то вопросе, что надо просто понять, когда мы сможем это обсудить в плане нормы это или не нормы, когда сменится несколько поколений, чтобы это уже вошло в природу нашу, и типа было естественно, потому что все, что мы сейчас обсуждаем, нам кажется, например, логичным. Нас кто-то посмотрит, ну кто-то, кто смотрит, например, другой канал обычный, и вдруг он это увидел, да, с другой, как бы, другим социальным бэкграундом, и подумает, что типа, ну это все типа так легко и красиво звучит, а как это сделать? Ну то есть, как бы, это же вопрос тоже про осознанность, про мой выбор, и просто должны смениться какие-то, ну, просто должно пройти время, надо посмотреть, зайдет это все, устаканится, или это все удобные условия для капитализма и прочих штук, и прочего-прочего, например. Ну, я прочитала забавный пост недавно на Фейсбуке о том, что на самом деле, типа, все время тыкать в эти темы, таймзап, я как бы понимаю, зачем он, но я также понимаю и почему. Я тоже понимаю.
Это способ управления через...
Да, но я понимаю, как это и будет использоваться. И просто любопытно, как бы, куда это зайдет в плане вот те люди, которые, например, могут это использовать как технологии, как бы управления. Они, например, ну, могут с этим накосячить как-то так, чтобы у людей прям, ну, как бы возникло нежелание соответствовать этим всем нормам. И появятся новые штуки, они начнут еще что-то выдумывать и прочее-прочее.
Это опять вопрос контакта с реальностью.
Да, я знаю, что ко мне, например, в работе, в моей профессиональной сфере относятся уважительно мужчины. Я это понимаю. У меня нет вообще никаких там проблем или разговоров, или даже мысли о том, что типа, о боже, это произошло какая-то неудача, наверное, потому что я женщина. Я вообще об этом не задумываюсь. Ну, так получилось. Нормально дело, нормально будет. В работе, как бы, эти штуки проверить проще, на самом деле, насколько мужчины готовы, потому что это не какая-то частная история, не место, где ты не мужчина, не женщина, а человек как раз. А дома, просто, мне кажется, домашние штуки, вообще вот именно семейный какой-то институт и институция, это все намного сложнее, потому что там примешан секс. I'm sure.
Мне кажется, это не...
Я не знаю,
в сексе персе, а в отношениях, в эмоциях.
Да. Я думаю, что вот просто дома это вот типа поделиться обязанностями, еще там что-то. Там накладываются личностные другого плана, как бы чувства туда. И мы начинаем какие-то штуки, типа моя обида, мои чувства, именно чувства, обида на что-то, сказал не то, или я там сделал не то. Они начинают переходить на какой-то совершенно другой бытовой, типа, ну, срез, типа, ты меня обидел, я тебе джинсы не постирал. Или еще там что-то, ну, условно. Вот была я недавно в такой ситуации. Вот. И, ну, я это использую. Я же сама это использую. Ну, типа, я же понимаю, как бы, что я делаю. Ну, это, типа, как... Короче, все намешано тоже вот дома. И это психологический аспект. По поводу реальности я не знаю, но это все равно про гигиену чувств. И мне кажется, если бы мы тоже занимались бы своими чувствами, например, ну, мне кажется странным, типа, я тебе что-то должна, потому что ты мне подарил что-то.
Ну, если есть такая негласная договоренность, и если эта система работает для именно конкретной пары.
Да,
люди
же ей пользуются, женщины, которые не умеют справляться своими эмоциями или не хотят их вытаскивать или в себе копаться, они же это используют,
так
поэтому глобально... Да.
Но это вопрос осознанности, они продолжают вот эти поколения в поколение передающиеся.
Потому что это опять-таки договор, но это договоренность.
Но нам не дают инструмент, как с нашими чувствами нам справляться. И мы интуитивно или социальной какой-то там памятью генетической родовой начинаем все это перетаскивать. Нету просто инструментов про, как бы вообще про чувства, про наши эмоции, про мой доступ к моим чувствам. Это же нам не учат глобально. Ну окей, ладно.
Учат подавлять.
Да. Да. И поэтому, если говорить про, мне кажется, какие-либо институты равноправия или еще там что-то, надо сначала, мне кажется, не делиться с кем-то своими обязанностями или еще там чем-то, а поговорить на тему «послушай, друг». Разговариваю со своим супругом, допустим. А как у тебя с твоими чувствами? Ну, то есть, как бы, ты мне сейчас покажешь то, что у тебя с ними не очень, я смогу это использовать, допустим. Или мой супруг так делает ко мне, допустим, мифический. Ой, я вижу, что ты слаба, пожалуй, я тебе что-то подарю, а ты мне за это что-то, понимаете? Это же ведь все равно разговор как бы личностный, персональный,
именно
частный.
Именно поэтому всегда существовали вот эти традиционные роли, в которых все были вписаны, и все всем было понятно.
И где не нужно договариваться, где не нужно думать, где не нужно чувствовать и понимать.
И все было спокойно и просто.
Exactly.
Но это механическое существование, это не совсем жизнь.
Да, но так существуют миллионы людей. Так существуют миллиарды людей.
Если происходит скорость того, что вдруг какая-то социальная группа начинает, ну или я на себя могу показать, но суть важно, начинает действовать не так, как бы, условно говоря, ее научили по-своему, значит, это некий перекос в рамках как бы социума. Это не говорит о том, что правильно это или неправильно, но это отступление.
Это изменение,
да. Ну, отступление от некой нормы, следовательно, изменения, и туда присоединяются люди. Но это разговор все равно про, мне кажется, не про социум, а про потребность у людей или у нашего, допустим, поколения, или там поколения Z, for example. Посмотрим, что будет, мы еще пока что не можем утверждать.
Не
про, как бы, вообще сенситивность и все эти штуки. Они, как бы, кто как строится группа. Потому что сначала появляется человек, условно говоря, потом город, социум. Или сначала потом социум, город, не суть важно. Но все равно есть объединение, как бы, людей со всей своей частной историей. Именно со своей психологией, да? Я куда-то не туда веду, я знаю, такое бывает, что
ты права, что все в большом социуме строится из каждого маленького человека. Но как разговаривать с этими маленькими людьми, как достучаться до каждого маленького человека, это непонятно. Если это не делать через институты, о которых мы, кстати, говорили.
А зачем достукиваться? Оно же к этому все равно приходит, раз появляются изменения.
А если не давать возможности, если не давать информации людям, что вообще-то можно по-другому, то люди сами могут и не дойти до этого.
Я понимаю, о чем
феминизм,
ты говоришь, я просто думаю...
на том и строится, что не каждому засунуть правильную модель, как нужно себя вести, а дать варианты.
Вот у вас, да, высшая школа равноправия, да, то есть мы понимаем, что женщины, они, в общем-то, как-то так, и в первой части мы это обсуждали, да, они готовы бороться за права мужчин с тем, чтобы поделиться с ними своими обязанностями, да, и, в общем, каким-то образом вот и в семейной жизни тоже найти баланс. Вот, то есть осталось посмотреть, вот, насколько готовы мужчины, да, во всем этом поучаствовать и тоже как-то поменять стереотипы.
Стоит стучаться до мужского населения вполне себе адекватными аргументами, которые им покажутся привлекательными. В том числе и экономический рост, и привилегии мужские, которые могут быть достигнуты за счет равноправия.
Ну, я так понимаю, это вот немножко сомнительный вариант, потому что пока речь идет о том, что женщины должны зарабатывать, ну, во всяком случае, столько же, сколько мужчин, мы знаем, что здесь есть некая дискриминация. Есть. То, что касается, значит, домашних забот, то они тоже вроде как теперь должны были бы, да, разделить их с женщинами. Но мы сегодня говорили о женщинах в сильной позиции. Это была программа «Рожденные после СССР».
Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Фелис. Посмотрите, послушайте обсуждение, можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».